Законы Орла и законы урожая 4-го года в самой Мишне обсуждаются в двух разных трактатах. Причем интересно, что законы урожая 4-го года находятся в трактате, который называется «Маасер Шени», и он предшествует трактату, который называется «Орла». То есть интересно, что несмотря на то, что в Торе вначале говорится про Орлу, а затем, потом про урожай 4-го года, который называется Нетарваи, в самой Мишне законы Нетарваи идут в трактате, который идет раньше, чем трактат Орла. У Рамбама эти законы находятся в разделе в книге Зраим, и находятся они в законах, которые называются Гилхас Маасер Шени в Нетарваи, в главе 9 и в главе 10. Пишет Рамбам, Нетер Ваи является кодыш святым, как написано. В 4-й год Башанар вид еколь прио кодыш елулим лагаше. Что в 4-й год все плоды его будут святыми прославлением для Всевышнего. Соответственно, это он идет как мнение школы Шамая, то есть школа Шамая, школа Гилеля, то есть школа Шамая согласна, что это кодыш, но то, что в своей аналогии между Нетарваи и Маасер Шени, это именно мнение школы Гилеля, который считает, что все законы, которые относятся к Маасер Шени, относятся к Нетарваи. Соответственно, школа Шамая так не считает, поэтому они, например, считают, что Нетарви, да, требует законов, связанных с благотворительностью, такие как Лекет, такие как Элелот и так далее, потому что это собственность человека, в то время как по школе Гилеля это не собственность человека, а собственность Всевышнего, и по сути в 4-й год человек пользуется как бы тем, что дает ему Всевышний. Подобно тому, как нету Маасер Шени в Сурии, Сурия это территория, которая была захвачена Давидом в свое время и которая не приобрела статуса святости земли Израиля, также нету Нетарваи в Сурии. Про Нетат, кому принадлежит Нетарваи? Про Нетарваи написано «Иш эт кадашав ло игьё», то есть человек святое его ему будет, то есть или посвященное им ему будет. Он говорит, что в Торе нету ничего святого, что не был бы объяснен его статус, кроме Нетарваи. То есть про что Тора здесь говорит в этом отрывке? Она говорит про Нетарваи. То есть мы учим, что это принадлежит самому человеку. Это собственно как бы человек, а не, то есть имеется в виду, что кто это должен кушать? Это должен кушать сам человек, то есть не коины, то есть это не является частью подарков, которые человек должен дать коину, это является тем, что человек должен кушать сам в Иерусалиме. Тот, кто хочет выкупить Нетарваи, может выкупить это так же, как он выкупает Маасер Шени. Если он выкупает его для себя, то он должен добавить пятую часть. И он не может его выкупить, пока этот плоды не достигнут периода, когда они пригодны для отделения десятины. Так написано «Легосиф лахем твуато», то есть каждый как бы плод, у него есть определенный период созревания, к которому как бы ему относится отделение десятины. Точно так же нельзя выкупать плоды 4-го года, пока они не созреют до этого момента. То есть они должны созреть определенным образом, и тогда только их можно выкупить. Как написано, добавить вам урожай его, то есть до тех пор, пока это не будет считаться урожаем. Не выкупают их, когда они присоединены к земле, подобно как Маасер Шени. С этим спорят некоторые другие комментаторы. Рамбан, в частности, приводит здесь его мнение Кесов Мишна. Он говорит, что Рамбан доказывает, что на самом деле по закону Торы, да, можно выкупать Нетарваи, когда оно присоединено к земле. И он дает другую причину, почему Тора, как почему мы так не должны сделать, потому что главная причина, что когда его выкупают, его нужно оценить, сколько он стоит. И пока он растет, мы точно не знаем его цену и точно его нельзя оценить. То есть это главная причина, по которой он говорит, что это мнение, которое дает другой комментарий. Мне кажется, это Рабейну Шимшин. То есть, соответственно, есть, то есть Рамбам считает, что в этом законе есть прямая аналогия с Маасер Шеани, в то время как Рамбан доказывает, что это не закон Торы, что по закону Торы нет проблемы, вы приводите доказательства из Талмуда, на это, что да, можно выкупать, пока он присоединен к земле, а причина главная, потому что мы не знаем, сколько, какая у него будет цена. Кесов Мишна считает, что этот вопрос, который, то есть, что претензии Рамбана на мнение Рамбама недостаточно для того, чтобы опровергнуть то, что считает Рамбам. То есть мы не будем входить в детали анализа, которые приводятся в Талмуде. Соответственно, и он также является собственностью Всевышнего, Мамон Гаво, как Маасер. То есть Гаво это высшее, то есть это собственность высшая, то есть Творца. Поэтому его нельзя подарить в подарок, то есть его нельзя сделать подарок из него, пока только в случае, когда он босер. Босер это несозревшие плоды, то есть поскольку это не принадлежит самому человеку, он не может подарок сделать, дать другому человеку в подарок. Соответственно, законы по отношению к еде, питью и выкупу равносильны законам, которые имеют отношение к Маасер Шени. Тот, кто выкупает Керем Рваи, то есть если выкупает виноградник, которому 4-го года, он может выкупить его либо когда это виноград, либо когда это уже сделано вино. И также маслины. Однако остальные плоды их не меняют из той формы, в которой они сотворены. То есть только два вида плодов можно выкупить в измененной форме. Это виноградник, виноград, когда из него сделано вино, то есть можно выкупить вино, а не сам виноград, и маслины, из которых сделано масло. То есть можно выкупить уже масло. То есть все остальные плоды нужно выкупать. Если человек хочет их выкупить, а не нести их в Иерусалим в той форме, он должен выкупить, пока из них ничего не сделано. Виноградник 4-го года, ни к нему не относятся ни законы шихиха, забытого, ни законы пеи, то есть оставленного края, и ни законы перы, то есть маленьких оставшегося виноградника, и ни законы алело, то есть это все законы, имеющие отношение к винограднику, не отделяют от него ни труму, ни масс, ни от видов десятины, подобно тому, как не отделяют это от Маасер Шени. Это мнение Бейс Гилеля, которая приводится как раз в трактате Маасер Шеани. То есть в трактате Маасер Шеани приводится спор школы Гилеля и школы Шамая. И этот закон идет, понятно, как школа Гилеля, которая говорит, что это не собственность человека. То есть интересно, что это принадлежит Всевышнему. По школе Шамая это да, является собственностью человека. На самом деле, входить в детали внутреннего символики этого спора, наверное, можно найти там величайшую глубину. То есть именно рассматривая эту идею с точки зрения тем комментариев, которые даются в Кабале, понятно, что споры школы Гилеля, школы Шамая имеют за собой какое-то глубокое мистическое значение тоже. Он весь должен быть принесен в Иерусалим или должен быть выкуплен. И деньги должны быть принесены в Иерусалим и должны быть использованы в Иерусалиме так же, как Маасер. Виноградника 4-го года было постановлено бейсдином, чтобы он весь был принесен в Иерусалим, если он растет на расстоянии пути одного дня с любую сторону. То есть любая сторона, то есть на один день пешего хода от Иерусалима, Бейздин постановил, что виноград не должен выкупаться. То есть несмотря на то, что по закону Торы человек имеет право либо принести сам виноград в Иерусалим, либо выкупить его и принести деньги, использовать в Иерусалиме, было особое постановление Бейздина, чтобы тот виноград, который растет на расстоянии одного дня от Иерусалима, его приносили в Иерусалим для того, чтобы украшать иерусалимские рынки плодами. То есть очень интересная идея, что идея итур, украшения, это как коронование иерусалимских рынков. Очень интересная идея. Почему? Потому что в Кабале как раз объясняется связь между концепцией кетер, короны и этих как бы законов. То есть здесь такой глубокий, как бы, нас и более того, мы видим, что в этом законе есть какая-то историческая практика. В Мишне, в трактате Маасер Шени, рассказывается, приводятся места, в которые являлись границами для этого расстояния. Там, в частности, написано, что Эйлат был границей с юга, город, который назывался Акрова, был границей с севера, Лут был границей с запада, и Иордан был границей с востока. То есть это было как бы некий такой периметр, внутри которого плоды винограда нельзя было как бы выкупать, а нужно было непосредственно перенести в Иерусалим, чтобы украшать рынки Иерусалима плодами. Когда дальше, кстати, в Мишне написано, что когда плодов стало очень много, в трактате когда плодов было очень много, то Бейздин разрешил выкупать их даже рядом с Иерусалимской стеной. То есть можно было выкупать, то есть когда достаточно было плодов. Однако было особое условие, что когда они решат вернуться к изначальному ситуации, они могут это сделать. Раби Йоси говорит, что это условие было после того, как был разрушен храм. И условие было, что тогда, когда храм будет отстроен заново, все вернется к изначальной ситуации. Мы видим, что здесь какие-то глубочайшие идеи, связанные с разрушением храма, с приходом Машиаха, что изначально, что когда было постановление, что когда не так много было плодов, то весь виноград должны были из этого периметра приносить в Иерусалим, чтобы украшать иерусалимские рынки. Вот, то есть особая идея иерусалимских рынков была, когда плодов стало много, то есть сельское хозяйство в Израиле поднялось, это Бейздин сделал условие, которое разрешило выкупать плоды винограда, даже рядом, из которой выросли даже рядом с Иерусалимской стеной. Однако было условие, что когда это было, то есть после разрушения храма, или говорится, что когда храм будет построен, это вернется обратно. То есть опять нужно будет приносить, как я понимаю, плоды винограда в Иерусалим и короновать иерусалимские рынки. Рамбам пишет про это следующим образом, что когда был разрушен храм, то можно выкупать его даже рядом с Иерусалимской стеной. То есть имеется в виду, что после разрушения храма нет уже идеи коронования иерусалимских рынков. Невозможно. Все остальные плоды даже во время храма можно было выкупать, даже если они росли рядом с Иерусалимской стеной. То есть коронование иерусалимских рынков имеет особое отношение именно к винограду, к виноградникам. Каким образом выкупают нетервои? Кладет корзину, имеют как бы три человека, и они как бы устанавливаются, измеряют, сколько человек захочет, чтобы выкупить как бы одно из села, условия, чтобы вы растратить, как бы, чтобы это покрыло расходы сторожей и погонщиков ослов и рабочих, которые как бы должны это перенести из дома в Иерусалим. То есть как бы здесь не только цена самих плодов, то есть есть как бы еще расходы, которые должны быть на то, чтобы это перехоронить, на то, чтобы платить тем, кто будет переносить это, те, кто будут нести и так далее, и так далее. После того, как установлена как бы мера, он оставляет эти деньги и говорит, что все, что собрано из этого, будет перенесено, то есть михулаль, то есть как бы будет как бы лишено святости на эти деньги. И, соответственно, он и соизмеряет, сколько есть корзин в одной села, то есть в одном, как бы в одной этой монете. В седьмой же год он выкупает только за стоимость самого, как бы самих плодов, потому что в седьмой год нету ни сторожей, ни работников. То есть в седьмой год запрещено обрабатывать землю, соответственно, как бы плоды есть, и к ним, да, относится закон Нетерва и с его святостью, но как бы нету, человек не охраняет, это принадлежит всем, поэтому как бы оценивается только стоимость самих плодов. Если это был хефкер, то есть это было бесхозное, тогда есть только плата за сбор. То есть это цена, сколько стоит его собрать. То есть это только входит в оценку. Человеку, у которого было нетер ваи в седьмой год, в который как бы все имеют равное право на урожай, должен, это говорит Мишна, он должен был оградить его специальными как бы насыпью из земли для того, чтобы все знали, что это именно урожай четвертого года. То есть, как бы, потому что любой человек в четвертый год, как бы человек открывает ворота своего виноградника и сада и так далее. Любой человек может прийти в равной степени как бы это кушать. Соответственно, он должен был оградить, сделать специальную ограду из земли для того, чтобы люди знали, что это урожай четвертого года. То есть тоже то есть довольно интересный момент, как бы наш Мишна учит определенной практике, как это практиковалось в то время, когда эти законы были в земле Израиля актуальны. То есть, не знаю, как это происходит сейчас. И он не должен кушать, пока не будет выкуплен. Если же это было внутри, как бы во время первых трех лет Орлы, то нужно было это обозначить специальными черепками для того, чтобы отделились, люди не прикасались к этому, потому что есть опасение, что если это будет выделено как бы землей, то земля может рассыпаться. И поскольку запрет Орлы более суровый, потому что ее запрещено также пользоваться. Поэтому как бы само выделение должно было быть тоже более прочным. Интересная идея, что тут земля, а тут херес, как бы черепки. Скромные люди, цнуим, Рамбам в своем комментарии на Мишну пишет, что цнуим это люди, которые особенно строго и бережно относятся к соблюдению законов. То есть интересное название, что слово цануа вообще означает слово цниют, скромность. Рамбам пишет, что слово «цнуи» в данном случае – это люди, которые бережно относятся к соблюдению заповедей. Они оставляли деньги в седьмой год и говорили, все, что будет собрано из плодов четвертого года, будет как бы перенесено, то есть выкуплено на эти деньги, потому что нельзя было выкупать плоды седьмого года, когда, потому что они были присоединены, как михубар, они были частью земли. То есть нельзя выкупить было, потому что он говорит, что не выкупают плоды, когда они растут еще. То есть поскольку в седьмой год у нас нет активного сбора урожая, то есть поэтому как бы они изначально клали деньги и говорили, что все, что будет собрано из этого, будет выкуплено на эти деньги. В конце этого отрывка Рамбам пишет о подсчете времен. Который, как бы, он говорит, что в восьмой галахе, что первое число месяца Тиши является Рош ха-Шана для Орлы и для Раваи. И отсчитывают это с момента посадки. И не отсчитывается от Рош ха-Шаны до Рош ха-Шана. Имеется в виду, что 30 дней в году считается как отдельный год. И это в случае, когда это насаждение как бы впитывается как бы в землю, то есть пускает корни, принято землей 30 дней до Нового года. И обычное как бы принятие землей занимает 2 недели. Получается, что тот, кто сажает дерево 44 дня до Рош ха-Шаны, то считаются эти дни как один год. Тем не менее, плоды этого насаждения, считая, к ним относятся законы Орлы до в четвертом году до 15-го швата. То есть получается, что у нас идет так. Первый год – это всего 44 дня. Второй год – это, соответственно, целый год. Потом еще один целый год. То есть у нас два целых года. И третий год, как бы мы идем все равно до Тубишват. То есть в результате у нас получается время немножко меньше, чем реальные три года. Хотя мы говорим, что первые 44 дня это как целый год. Тем не менее, запрет Орлы продолжается до 15-го швата. То есть это время меньше, чем реальные три года, но больше, чем как бы формальные три года. То есть мы говорим, что 30 дней считается формально как год с точки зрения закона. Тем не менее, запрет Орлы продолжается в четвертом году до 15-го швата. Который является Рошашаной для деревьев. То есть это то, что мы говорим, что 15-е швата – это Рошашана для деревьев, что в законах Орлы мы как бы запрет Орлы продолжается до 15-го швата. То есть каким образом? Тот человек, который сажает дерево, несущее плоды до 15-го ава, например, в 10-й год Йовеля. То есть почему 15 ава? Потому что 15 ава – это меньше, чем 44 дня до Рошашаны. То есть больше, чем 44 дня до Рошашаны. То есть дни Орлы длятся до 15-го швата 13-го года. И все, что дерево произведет в эти годы, считается Орлой, несмотря на то, что эти годы закончились через несмотря на то, что как бы они закончились какие-то дни. И 15-го швата 13-го года до 15-го швата 14-го года – это 4-й год. Все, что происходит в воды этого времени, имеет статус РВИ. Урожая 4-го года должны быть выкуплены. Если год стал високосным, был добавлен месяц, то этот месяц как бы добавляет либо к времени Орлы, либо к времени Рваи. То есть дальше до следующих двух законов Рамбам приводит еще некоторые детали, что если человек посадил дерево после 16-го ава, то получается, что 10-й год насчитывается только с Рошашаны. И тогда мы должны отсчитывать эти три года от Рошашаны до Рошашаны. То есть тут уже 15-го швата не играет никакой роли. То есть если это было посажено до Рошашаны, то мы отсчитываем от Рошашаны до Рошашаны. То есть когда это было посажено раньше, чем 44 дня до Рошашаны, то есть 15 ава является самой как бы крайней датой, то по сути как бы Орла длится меньше 3 лет. То есть эти 3 года. Если это было посажено до Рошашаны, но после 16 ава, то мы отсчитываем Орлу от Рошашаны до Рошашаны. Если это было посажено после Рошходыша Тишри до 15-го швата, то 3 года отсчитывается от дня в день. И также 4-й год. То есть мы отсчитываем с момента посадки до момента, до этой же самой даты. То есть получается, что как бы если это было посажено до Рошашаны, то это получается немножко больше, чем 3 года. Если после Рошашаны до 15-го швата, то ровно 3 года. И если раньше, чем 44 дня до Рошашаны, то меньше, чем 3 года. То есть такие специфические законы, зависящие от этих двух дат, потому что Рошашана, он пишет, это Рошашана для Орлы и для отсчета 4-го года. С другой стороны, у нас есть еще одна Рошашана, которая называется Рошашаной для деревьев. То есть между ними две эти даты создают такие сложные законы. Рамбам пишет, что я видел гаонов, которые имеют другой подход к законам Орлы. подсчетом Орлы 4 года. Однако нет необходимости подробно говорить об этом и отвечать на их мнение, поскольку явно была ошибка в их как бы в переписчиках. И истинно это так, как я объяснил. То есть у них... Он Рамбам пишет, что это было таут софрим, то есть это была ошибка при переписке их книг. То есть есть те, кто более сурово об этом говорят, спаривая их мнение. Рамбам написал, что это был таут софрим. Листья и ветви и сок от виноградников, то есть от кфаним, и смарад, смадар, то есть это цветки, они разрешены. То есть к ним не относится статус орлы и урожая 4-го года. Виноград, который был сожжен, виноград, и как бы, соответственно, он уничтожил их до этого, а также косточки и загим, это какие-то дубинные части, и атма, то есть сок их, и кожура от гранатов, и цветок его, и также кожура орехов и семечки, к ним, да, относится закон орлы, однако к ним не относится закон урожая 4-го года. Почему? Потому что про урожай 4-го года написано прямо, что это плоды. То есть эти вещи не называются плодами, однако к ним относятся урожай, законы, связанные с орлой. То есть как бы вот эти части плодов. Новолот, то есть упавшие плоды, как бы то, что опадает, к ним относятся тоже законы орлы, то есть они запрещены. Следующий в главе 10, Рамбам переходит, говорит уже о законах, связанных с орлой. Он говорит, что приводит правило, которое сформулировано в Иерусалимском Талмуде. Всякие плоды, которых относятся за статус орлы, также к ним относятся законы 4-го года. То есть, если у них нету законов орлы, значит, к ним не относятся законы 4-го года. Все, что освобождено от орлы, не обязано в соблюдении законов 4-го года. Как сказано, 3 года будут для вас орелим, а в 4-й год будет... И так далее. То есть понятно. То есть то, что будет орлы в течение 3 лет, только оно может быть это как бы законом урожая 4-го года. Тот, кто сажает плодовое дерево, его мнение, как бы он в своем как бы намерении хочет использовать это дерево как ограду для сада, или сажает его для того, чтобы использовать это дерево для бревен, а не для плодов. Это дерево, его плоды освобождены от закона орлы. Это мишна в трактате Орла. Первая мишна, которая приводит это правило. Посадил дерево для того, чтобы использовать его для ограды. После этого он изменил свое намерение и решил его использовать для пищи. Или посадил его для пищи, после этого изменил свое мнение и решил использовать его для ограды. Поскольку он вмешал здесь намерение, которое обязывает его в законах орлы, то это дерево становится обязанным, как бы к ним относятся законы орлы. Посадил его на 3 года. И имел в течение 3 лет намерение использовать его для ограды, а после этого для пищи, к нему не относятся законы 4-го года. Почему? Потому что всякое дерево, которое не относилось к закону орлы, к нему не относятся законы 4-го года. То есть, как бы, если первые 3 года дерево плодовое росло для того, чтобы служить для ограды, то после этого... Человек изменил свое намерение, то уже не нужно относиться к закону. Нету святости в его плодах. То есть очень интересный закон, который как бы говорит, что здесь мысль человека определяет статус плодов. То есть человек, если считает, что это дерево плодовое, то тогда есть орла, если нет, то нет. Более того, в следующем законе Рамбам обсуждает то, что приводится в Мишне от имени Раби Йоси. Раби Йоси в Мишне говорит, что если человек, даже если он хочет использовать внутреннюю часть для плодов, а внешнюю как ограду или нижнюю для плодов, а верх, то есть верхнюю для прикрытия, то тоже может быть, что в одном и том же дереве нижняя часть или внутренняя в саду будет иметь законы орлы урожая четвертого года, а внешняя нет. В комментарии на Мишну Рамбан написал, что закон не идет по мнению Раби Йоси, однако в своей книге он поменял свое мнение. То есть Раби Авади из Бартанура пишет, что возможно то, что говорит Раби Йоси, он не спорит с мнением Тана Кама, первого мудреца, а просто комментирует его. То есть поэтому в своей книге Рамбам пишет, что посадил дерево и считал, что внутренняя сторона будет для пищи, а внешняя будет для ограды. Или то, что нижняя часть будет для пищи, а верхняя для ограды. То, что считал, что будет для пищи, к нему относится законы орла. То, что считал, что будет для ограды или для деревьев, освобождено от этих законов. Потому что все зависит от намерения того, кто сажает дерево. Интересно, что то же самое будет в случае, если человек хотел, то здесь такой вопрос, что будет, то есть если он под нижнюю часть дерева хочет использовать для плодов, а внешнюю для защиты, понятно, а что если нижнюю часть он хочет использовать для защиты, а верхнюю для плодов? То есть получается, что могли бы сказать, что верхняя часть растет из запрещенной части, то есть нижняя часть запрещена, а верхняя разрешена. То есть по мнению Рамбама, который приводит здесь, нету разницы. То есть говорится, что как бы сила верхней части берется от земли, которая сама по себе разрешена. То есть мы не говорим, что она как бы растет из запрещенной части. Она растет из земли. Слав это, я не знаю, что это такое, какое растение. То есть у него как бы есть два вида частей, которые кушают. Говорится, что то, что касается закона орла, относится только к кевьенот. Кевьенот это как бы его маленькие плоды. Однако кафресин это то, что закрывает их, я не знаю точно, что это такое, разрешены. То есть я не знаю, что такое слав и что здесь какие-то виды ягоды. Не знаю точно, что это такое. Человек, который сажает для людей, для общественного использования в своем поле, к нему, к этим плодам относятся законы орлы, как сказано, и посадите вы, даже если это делается для многих людей. Это спорное мнение в Мишне, поскольку в Мишне появляется мнение Раби Игуды, который считает, что в данном случае нету законов орлы. То есть это особый Рамбам объясняет. Он есть как бы особая форма изучения этого стиха, что Тора как бы делает ударение на «посадите для вас» и так далее. То есть есть как бы одно добавление, потом есть уменьшение, потом есть еще добавление. То есть мудрецы спорят по поводу случая, если человек сажает это внутри своей земли для общественного использования. То есть в таком случае есть два мнения. Раби Гуда считает, что к этому не относятся законы орлы. Мудрецы считают, что да, относятся, и закон идет по мнению большинства мудрецов. Про что идет речь? Про землю Израиля. Однако вне земли Израиля эти плоды освобождены от орлы. То есть вне земли Израиля, где да, есть закон орлы теоретически, это Галахала Моше Мисинай, тем не менее в данной конкретной ситуации человек, который внутри своего поля сажает для общественного использования вне земли Израиля, к таким плодам закон орлы не относится. Человек, который сажает дерево в общественном владении или на корабле, или дерево, которое выросло само по себе в частном владении, или акум, то есть язычник, который посадил что для еврея, что для себя самого, Или вор, который украл как бы землю и посадил на ней. Плоды эти, да, имеют отношение, как бы обязаны к законах Орлы и урожая четвертого года. То есть получается, Рамбам здесь делает ударение на то, что выросло само по себе в частном владении, потому что, то есть, как бы здесь зависят законы Орлы от того, что это должно быть посажено человеком. То есть то, что выросло в частном владении, то есть это на самом деле как бы то, что Рамбам здесь делает ударение. Причем интересно, что в комментарии на Мишну Рамбам считает, что то, что сажает не еврей, это хуже, то есть это более слабое, чем то, что выросло само по себе. То есть поэтому он считает то, что посажено не евреем. То есть то, что написано, что посажено не евреем в Мишне, то, что да, относится к законам Орлы, это если не еврей сделал это по просьбе еврея, или если он работал на еврея. Но если он сделал это сам, то есть не еврей, живущий в земле Израиля, и посадивший там дерево, к этому дереву не относятся законы Орлы вообще. Так Рамбам написал в своем комментарии на Мишну. Однако в своей книге «Виат Хазок» он изменил свое мнение на основании некоторых мест Талмуда, из которых следует, что то, что сажает не еврей в земле Израиля, к нему да, относится закон Орлы, постановил, что независимо для чего он это делает, к нему да, относятся законы Орлы. То, что выросло само по себе в каменистом месте, Рашин Рамбам пишет «Маком Терашим». Здесь спрашивает комментарий Ридбаза. Он говорит, что это, возможно, ошибка, потому что в Иерусалимском Талмуде написано не «Терашим», а «Хоршим», что означает «лес». Почему он говорит? Потому что, говорит, «Хеврон». Это каменистое место. И что это из-за этого? Значит, что деревья, которые растут в Хевроне, к ним не относятся законы Орлы. Он говорит, что то, что написано в Талмуде, имеется в виду лес Хоршим, а не Терашим. Как бы то ни было, Рамбам пишет, что то, что растет само по себе в таком месте, освобождено от законов Орлы. Про что он говорит? Он говорит, даже если это частное владение. Почему? Потому что то, что выросло само по себе в общественном владении, он уже в предыдущем законе написал, что к этому Орла не относится. То есть то, что человек посадил в каменистой местности, к нему не относятся законы Орлы. И даже тот, кто человек сажает, если человек даже сажающий не вместе Ишу в поселение, тоже освобождено от Орлы. И это в ситуации, если это дерево не производит такое количество плодов, которое оправдывало бы уход за ним. То есть настолько, что до времени, что то, что понадобилось бы для того, чтобы принести это в населенное место. Однако, если это дерево, да, производило столько плодов, что было бы достаточно, как бы оправдывало уход, то да, относится к этому закону. То есть очень интересный статус, как бы исключение. От Орла или нет. Сажающий, в следующем законе, сажающий дерево для мицвы, то есть, например, сажающий трог для лулава, или маслины для миноры, к этому относится закон Орлы. Если он посвятил это растение храму, и после этого посадил, освобождено от Орлы, то есть оно не принадлежит ему. Если посадил, а после этого посвятил храму, то да, относится к закону Орлы. Ходишь? Делаем здесь как бы остановку. И как бы Тора относится принцип, что не на нас ее закончить. Здесь интересные два слова, которые хочу сказать в конце. Что в Талмуде, в трактате Ирувин, на странице 13-й, и вот это интересная идея. Написано, что 3 года спорили школа Шамая и школа Гилеля. Одни говорили закон как мы, другие говорили закон как мы. Пока не вышел голос и сказал, что это слова Бога Живого, но закон как школа Гилеля. Интересно, что если мы задумаемся над этим отрывком, который является тоже одним из важнейших отрывков в развитии как бы устного учения, то можно подумать, что в этом отрывке есть особое отношение к законам Орлы. что говори, во-первых, известно, что это место называлось Керем-Явна, виноградником в Явне. Первые три года написано, был спор между школой Шамая и школой Гилеля. И на третий год, после трех лет, вышел голос неба, который разрешил этот спор. Если мы рассмотрим как бы идею, как объясняется этот отрывок с точки зрения Каббалы, в частности, комментарий самых Цедека, там объясняется идею первых трех лет. Это определенное как бы на основании того, что говорит Зогар, что земля это как Малхут, и она как бы не производит плоды, пока она не получает от высшей силы. И в Каббале объясняется, что это идея речи и голоса. Что речь – это как бы сами буквы, через которые раскрывается только внешняя часть эмоционального мира. В то время как голос является как бы внутренней частью эмоционального мира, который как бы раскрывает как бы внутренний свет в самой речи. То есть в Каббале объясняется особая идея, что как бы орла, закон орла связан как бы с определенной формой соединения между Малхус и Зо. То есть говорится, что самая внешняя форма соединения – это когда Малхус получает как бы свет от малого лика через то, что называется Некев, через как маленькую дырочку. То есть идея как бы, что это как бы в Малхут, в мире речи, раскрывается как бы самый минимальный свет от мира Ацилут, который сам по себе является миром Эйнсов. И голос, то есть там приводится идея трех лет, что это как три категории, Хесед, Гвура, Тиферет, которые называются Эш, Майм, Рох. Соответственно, раскрытие голоса происходит четвертый год, то есть это четвертая категория. И тогда как бы на уровне Малхут раскрывается свет, это идея четвертого года. То есть это также объясняется, что эта идея три года связана с тремя мирами Брии, Цираси, которые в свою очередь связаны с тремя уровнями клипы. И четвертый год связан как бы с клипот нога, когда начинается идея исправления. Так интересно, что эти категории, известно, что Бейшамай и Бейсгилель, они тоже связаны с концепцией Гвура и Хесед. То есть как будто бы их трехлетний спор, который был, это тоже как некоторое как бы состояние в развитии устного учения. Причем известно, что Керем бы явно это был как бы местом, в котором как бы было, имел важнейшее значение в развитии всей устной Торы после разрушения Иерусалима, разрушения храма. То есть туда была перенесена Академия. И там были как бы приняты важнейшие решения в плане разрешения как бы тех вопросов, которые не были разрешены, в частности, разрешение спора между Бейшамаем и Безгилелем. Интересно как бы связать эту идею голоса, который раскрывается в Явно, который называется Керем бы Явно, виноградником в Явно, то есть три года виноградника в Явно, спора Бейшамая и Безгилеля, и третий год раскрывается голос, который разрешает этот спор. И интересно, что в этом отрывке приводится еще одна идея, что 2,5 года они спорили по поводу идеи того, что лучше человеку, быть сотворенным или не быть сотворенным, пока они не собрались и не, как бы не подсчитали мнение, не пришли к заключению, что человеку лучше быть не сотворенным, чем сотворенным, но если он уже сотворен, то что ему делать? То есть интересно, что второго в этом мнении был этот спор между школой Шамая и школой Гилеля был разрешен без голоса, который вышел с неба, и это произошло по течение 2,5 лет. То есть, по всей видимости, то есть каким-то образом 2,5 года, то есть как бы есть споры галахические, которые были разрешены с высшим голосом. Спор философского характера был разрешен ими самими за счет того, что они подсчитали голоса. Причем интересно, что если приводится, что немну, то есть они посчитали, то получается, что этот спор может быть разрешен в другую сторону. То есть если соберется Бейздин, теоретически, который по своему количеству превзойдет Бейздин, который был тогда, то он может изменить это решение и поменять как бы заключение, что лучше человеку быть сотворенным или нет. В хасидизме объясняется, что идея этого как бы не то, что хорошо, что человек сотворен или не сотворен, а идея того, что при сотворении человека душа спускается из состояния святости в физический мир, в котором как бы есть испытания. И по идее как бы ее спуск – это как бы для славы Всевышнего, то есть не все, а не как бы для самого человека. Хотя человек получает награду за это, и то, что сказано, что если он уже душа спустилась, что нужно внимательно относиться к соблюдению заповедей или делать шубу и так далее, и так далее. И как бы вопрос, что выгоднее было бы самому человеку. Возможно, интересно, что эта идея сама по себе тоже относится к законам Орлы. Почему? Потому что идея спуска души через как бы три мира, которые, как в конце Мурцедок объясняет, эти три мира связаны с тремя годами Орлы, и четвертый год связан с поднятием на уровень мира Ацилут, в то время как пятый год – это уже выход как бы на уровень более высокий, чем мир Ацилут. То есть пятый уровень – это то, что стоит за Ацилутом. То есть поэтому как бы интересно, что два этих мнения, два этих спора в Талмуде между школой Бет Шамая и школой Бет Гилеля приводятся в трактате Рувин. И как бы эти оба спора были явно, и возможно за этими спорами также стоит символика этого отрывка, в котором описываются законы Орлы.